и сына, и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы слышали Евангелие о милосердном самарянине. Пересказывать его не будем, потому что и все отлично знают эту историю, что смысл, что наш ближний – это не тот, кому мы любим, кто любит нас, кто может нам денег взаймы дать или еще что-то такое. А ближний – это тот, кому нужна наша, в данный момент наша помощь, кто нуждается в нашей помощи, мимо которого мы не должны пройти и должны ему помочь. И сегодня мы слышали еще другое Евангелие, святительское. Это Евангелие рассказывает о другом человеке, который поистине был настоящим милосердным самарянином. Это, как вы поняли, святитель Иоанн Златоуст. Человек, который написал божественную литургию. Эти святые молитвы поражают нас во время службы. И его имя упоминается и на отпустии практически в течение всего года на каждой божественной литургии, совершаемой по его текстам. И читая молитвы по святому причащению, мы тоже слышим тропарь этому человеку. Святитель Иоанн Златоуст прожил небольшую жизнь, но за эту короткую жизнь он успел совершить то, что другие бы не совершили с десяток жизней. Его громадное количество сочинений, толкований на Евангелие, писем, посланий поражает и будет поражать всех людей, всех православных, всего мира и нашего времени, и прошедшего, и будущего. Недаром его назвали Златоустом. Действительно, его учение, его деяние – это было как золото, просвещающее весь мир. Он родился в богатой семье, приближенный к императору. Он получил великолепное образование по тем временам. И его таланты, которыми он обладал, уже в детстве поражали всех окружающих. Он мог бы сделать в миру великолепную карьеру. Все было для него открыто. Он находился в Царьграде, можно сказать, в центре мира того времени. Он все оставил и предпочел служению церкви. Все свои душевные и телесные силы он посвятил церкви. И мало того, он даже в церкви старался всегда покрывать все смирением. Он удалился в пустыню, подвязался в монастыре, какое-то время пребывал в затворе, и потом он вышел, был сначала чтецом, уже просветленный Святым Духом, выйдя из этой пустыни, он подвязался чтецом, потом долгое время был диаконом, а потом простым, смиренным священником. Все свои силы он полагал на свою паству. Он радовался с радостями своей паствы и скорбел вместе с ее скорбями. И когда другие восхищались его удивительным красноречием, его удивительными способностями просвещать всех и короткими двумя-тремя словами всех людей обращать к Богу, при этом он просто служил. Он постоянно служил, постоянно проповедовал, постоянно помогал всем нуждающимся. И, конечно, эта его жизнь не смогла сокрыться, и светильник был поставлен на свечу. Сначала он был поставлен епископом Антиохии, а потом епископом, патриархом всего Царьграда, то есть средоточие того мира. И в его посланиях, которых громадное количество, очень много удивительных мыслей. Как вот одно, вот, например, он говорит, что невозможно мирская жизнь, невозможно прожить в мире хорошо, если ты не будешь служить церкви. Только жизнь, проведенная ради Бога, может умиротворить и изменить этот мир. Только православная церковь спасает мир, и только православная церковь одна может, когда люди начнут жить по ее законам, по заповедям Божьим, может принести мир на земле. Ну и это однозначно, это видно. Никакие другие церкви, ни католики, ни мусульмане, никто, как только они приходят к власти, никакого мира они не приносят. Только православная церковь, когда люди стараются жить по ее законам, только она может принести на земле мир и какое-то благоденствие. Еще он интересная вещь говорит, что человек, который хочет оставить на земле хоть какой-то след, хочет, чтобы его жизнь прошла не напрасно, чтобы его жизнь была полезной для других, чтобы хоть чуть-чуть после его жизни на земле прибавилось добро и уменьшилось зло, ему необходимо служить Святой Церкви. И неважно, богат он или беден, мирянин он или священник, имеет ли он какие-то таланты, или он просто обычный, средний человек. Несмотря ни на что, если человек будет служить Церкви и будет делать какие-то дела по мере своих сил, он обязательно принесет пользу, и обязательно его жизнь пройдет не напрасно. И еще очень интересная мысль. Он говорит, что человек, приходящий в храм, это храм – это как пристань, в пристань, в которую приходят корабли, они укрываются от ветров, от бурь и от всякой непогоды. Также человек, который заходит в церковь, он при входе в храм, он устраняется от мирских бурей. Ну, бури мира меньше на него действуют в храме. И даже вот, говорит святой Иоанн Златоуст, зайдем в храм, может быть, даже нету службы, просто зайдем в притвор. И мы сразу почувствуем какое-то веяние, какого-то тихого ветерка, духовного ветерка, который обращает наши мысли к горе, к небесам. И это действие ощущается даже когда нет службы. А когда же есть служба, то насколько же люди, которые не приходят на службу, сколько же они теряют? А сколько получают те, кто приходит на эту службу? Когда пророки вещают, когда апостолы благовествуют, когда мы слышим Святое Евангелие, когда сам Христос стоит посреди церкви, когда Отец благословляет всех находящихся в храме, а Святой Дух своим духовным утешением утешает тех, кто там находится. Так что церковь – это кусочек рая на земле. И святитель Иоанн Златоуст всю свою жизнь старался, как милосердный самарянин, помогать бедным, нуждающимся. Когда был голод в Царьграде, святитель Иоанн Златоуст даже продавал церковные сосуды на то, чтобы помочь бедным. А все свое имение он еще с детства раздал нищим. Кроме того, в своих проповедях, которые собирали громадное количество людей, люди приходили, и верующие, и неверующие, приходили послушать Златоуста. Потому что так говорил, как он, говорит, никто не мог. И до сих пор никто не может превзойти его удивительные проповеди. И на своих проповедях, если их почитать, то святитель Иоанн Златоуст постоянно обличает богатых. Он говорит, что богатство – это не грех, но богатство должно служить людям. Оно должно помогать нуждающимся. Ну и, соответственно, очень много людей, богатых которых он обличал, его начинали тихонечко ненавидеть. Ненавидела его и царица, которую он обличал ее за великолепные наряды, за то, что она никак не хотела помочь людям, а кроме того, она отнимала последнее у людей нуждающихся. И когда настал благоприятный для них момент, то царица восстала против него, настроила против него царя. Окружение царицы тоже восстало против святителя Иоанна Златоуста. Богачи, которых он обличал, тоже восстали. Неверные священники, которых он запрещал священникам священные действия за то, что они вели нерадивый образ жизни, тоже восстали. И все эти силы, объединившись вместе, восстали и устроили собор. Как называется, он вошел в историю как собор под дубом. Никакой правды там не было, святителя низложили, и велено было его отправить, сослать в ссылку. После этого произошло землетрясение, император вроде на какой-то момент одумался, но потом через несколько время опять клеветники стали действовать, и святителя Иоанна отправили на север. Он перенес тяжелейшее путешествие, и в пределах Черноморья, место это называется Кумны, это сейчас нынешняя Абхазия, святитель Иоанн Златоуст предал тихо свою жизнь Богу. Но учение его торжествует. И как он писал, он нисколько не был сломлен всеми этими скорбями. Он писал, что скорби, наоборот, укрепляют человека и приближают человека к Богу. Так что будем, смотря на этот светильник, удивляться его добродетелям, по мере сил стараться исполнять то, что он написал. Запомним, что молитва в храме – это очень ничего небольшое имеет значение, как вот говорил Иоанн Златоуст, и что наше служение церкви в любом чине, в любом виде, есть у нас талант или нет, это то, что нас может принести нашей жизни смысл. И жизнь, проведенная по Богу, гораздо важнее, гораздо больше для всего человечества, чем мир, проведенный в богатстве, в сластях, ради своих страстей. Аминь.